Я напомню, что у нас в расписании, в анонсах и в нашей группе ВКонтакте, на нашей главной странице, в общем, везде, где это возможно, мы объявляли о сегодняшнем прямом эфире. И гость в студии Веда Радио, вернее, не в студии, в эфире, именно в эфире Веда Радио, Василий Рюрикович Тушкин. Он с удовольствием согласился принять участие в этом эфире и ответить на ваши вопросы. Да, ваши вопросы, естественно, вы можете присылать во время нашего прямого эфира, то есть уже с этой минуты на наш новый почтовый ящик эфир@vedaradio.ru. А также можете общаться с нами и непосредственно с Василием Рюриковичем с помощью скайпа. Наш новый скайп просто Веда Радио. Это наш логин. Вот такие наши новые координаты сменились, и напомню, с 1 апреля. Сегодня Василий Рюрикович находится не у нас в студии, но мы имеем возможность связаться с ним с помощью программы Skype. Ценная программа для нашего общения, для получения новых интересных и полезных знаний. Василий Рюрикович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня хорошо слышите?
Да, я вас хорошо слышу.
Все, прекрасно. Я вас тоже замечательно слышу и, соответственно, могу сделать вывод, что все слушатели тоже уже навострили ушки и готовы не только слушать, но некоторые даже готовы присылать свои вопросы. Я уже объявила, куда их можно присылать, каким образом можно общаться. Можно действительно непосредственно лично получить общение с Василием Рюриковичем, если позвонить по скайпу. Не переживайте, не бойтесь, уважаемые слушатели, я приму ваш звонок именно в тот момент, когда это будет удобно и нужно, вы попадете в прямой эфир. Итак, я смотрю те вопросы, которые приходили к нам еще на дату 1 марта. Тогда первый эфир у нас был назначен, но, к сожалению, не смог состояться. И теперь я спешу задать следующие вопросы. Итак, вот вижу я, где-то я откладывала себе первый вопрос. Обязательно ли иметь какую-то определенную духовную традицию в жизни, чтобы правильно духовно развиваться, интересуется Тимур.
Я думаю, что этот вопрос интересует многих людей, потому что люди часто смущаются внешней формой определенной той или иной традиции. Но, в принципе, я могу сказать так, что раз такой вопрос прозвучал, это обозначает, что человек еще не в полной мере нашел свое, потому что когда он находит свое, тогда этот вопрос фактически не звучит, тогда человек принимает и все. То есть обычно такие вопросы задаются тогда, когда человек видит определенную проблему с принятием какой-то формы или культуры. Может быть, его привлекает содержание, философия, идеи, но форма в какой-то степени отпугивает, или он как-то остерегается быть членом какой-то организации, или церкви, или какого-то течения. Идея-то, с одной стороны, это хорошо, разум работает, то есть человек не хочет, скажем так, быть обманутым, он хочет быть на 100% уверенным в том, что то, что он выбрал, это его, это истина, это то, что ему поможет. С другой стороны, всю жизнь всего бояться, не решаться, это тоже не очень правильно. Поэтому здесь нужно понять одну простую вещь, что, конечно, можно по чуть-чуть собирать что-то там из одной традиции, из другой, из третьей, но фактически мы закончим тем, что создадим свою новую традицию. Поэтому вариант такой. Либо мы принимаем что-то уже готовое, если мы почувствовали отклик сердца, что это вот наше, мое. Либо, если нет, мы создаем что-то такое синкретическое свое, по чуть-чуть отсюда. То есть мы тоже создаем некую традицию какую-то такую. Вот, то есть мы принимаем просто авторитет своего собственного ума. Поэтому мой совет таков. Если вы пока не чувствуете решимости или, скажем, какой-то уверенности, что это конкретно ваше, вы, в принципе, остаетесь в поиске. Потому что когда вы уже реально найдете свое, тогда все сомнения отпадут, тогда у вас не будет беспокойства. Ой, там не получится ли так, что я это принял, а потом я найду что-то еще лучшее. То есть в процессе поиска такие опасения, они вполне естественны. Вот поэтому ищите, задавайте разумные вопросы, ищите ответы. И когда вы почувствуете, что вот в душе такой резонанс, что это ваше, тогда вас уже не будет смущать какая-то одна форма или одна традиция. Вы просто это примете и все. Если нет, в принципе, вы можете как вот пчелка летать с одного цветка на другой, собирать немножко нектар там, немножко сям. Вот. Но поскольку человек есть человек, он несовершенен, все, что он сделает, это будет в какой-то степени несовершенно. В этом смысле, конечно, лучше принимать уже проверенную, готовую традицию, но это дело исключительно, конечно, добровольное. Как вот вы сами, если почувствовали такой в душе отзвук, так сказать, резонанс, что это ваше родное, а вы уверены, что это даст вам благо, тогда вы принимаете. Если нет, значит, пока у вас продолжается определенный поиск.
Угу. Спасибо. Вот у нашего слушателя Тимура, как у мыслящего человека, возник естественным образом такой вопрос. Бог знает всех нас, даже лучше нас самих. Тогда зачем что-либо говорить с целью в итоге что-то получить? Бог же все равно знает, что нам нужно.
Ну, то есть, если имеется в виду, что говорить в смысле как-то молиться...
Просить, получается.
О чем-то просить материально, в этом смысле, да?
Вероятно, да.
Если в этом смысле, то я с вами полностью солидарен, да. Потому что просить чего-то материального у Бога, это примерно то же самое, что, знаете, маленький ребенок подходит к маме или папе и говорит, ну, дай мне там хлеб насущный, что-то еще. Это что за родитель такой, который своему ребенку хлеба не дает? То есть родитель, он естественным образом озабочен тем, чтобы его дети были сыты. Это само собой разумеющееся, это их главное занятие – поддерживать своих детей. Поэтому просить у Бога каких-то материальных вещей – это по меньшей мере, конечно, странно, как вот у родителей просить, чтобы они накормили. Они и так накормят. Вот в этом смысле я с вами согласен. Тем не менее, нам дан дар речи, нам дан разум, и есть такой процесс – молитва. И в Ведах говорится, что лучшая молитва – это не молитва с какими-то материальными просьбами, а молитва, которая прославляет Бога. Вот в этом плане да, это действительно будет благотворно для нас, потому что это избавляет нас от зависти по отношению к Богу, и это приближает нас к Нему, и это очищает наше сознание. Такая молитва, она, конечно, значительно более благотворна, чем просто какие-то просьбы о материальном, которые, как вы верно заметили, они практически бессмысленны, потому что Бог и так все знает и делает все, дает нам все, чего мы заслужили.
Угу, спасибо. Вот я вижу, что такие мыслящие наши слушатели даже глубоко очень копают. Вот, например, Маргарита написала. «Добрый день. Вот вопрос. Тонкое тело живого существа, оно, как и физическое тело, представляет собой единое целое. А если животное расчленили, люди купили куски мяса, простите за такие подробности, тонкое тело тоже расчленяется». Это вопрос. С каждым куском мяса свой кусок тонкого тела. Ведь говорится, что главное в пище и есть тонкая энергия, ее мы пополняем. А в каждом яблоке тоже кусочек тонкой энергии и в каждом куске яблока. То есть тонкая энергия так же, как тело, может делиться на кусочки. То есть тонкая энергия пищи вливается в нашу тонкую энергию. Как тогда, если человек в следующей жизни родился в теле яблони, а тонкая энергия яблони распределилась по яблокам и вошла в людей, то и нет никакой следующей жизни у яблони. Ее распилили на дрова, и где ее тонкое тело будет? И животных также едят по кускам. Ну, в общем, вот так вот глубоко, мне кажется, копнула Маргарита.
Ну да, но все эти рассуждения, они построены на предпосылке, на утверждении, практически такое полуутверждение, полувопрос, что тонкое тело также расчленяется, как и физическое тело. Вот эта предпосылка ложная. То есть тонкое тело, оно не расчленяется. Смотрите, как дело обстоит. Что такое тонкое тело? Тонкое тело – это проекция сознания души на физическое тело. То есть как проявляет себя тонкое тело? Оно проявляет себя через такие функции, как эго, как разум, как ум, это свойство души. Но когда сознание души касается тонкого тела, то вот в том месте, где сознание души, или, скажем, лучики, исходящие из души, касаются материи, то вот эта вот это сознание, касающееся материи, оно материализуется и образует тонкое тело. То есть тонкое тело, это, скажем, такие вот лучи, исходящие из души, но оскверненные некоторым влиянием материи. Поэтому лучи эти, вот само сознание, исходящее из души, просто оскверненная материя, вы порезать не можете. Грубый нож, он режет грубую материю. Понимаете? Вот, поэтому даже, смотрите, вот представим себе такой вариант. Вот экран есть, да, в кинотеатре, и есть лучи, через которые передаются все эти визуальные образы. Вы можете ножницами, чем угодно, ножом порезать экран. Но лучи, которые изображение, вы порезать не можете. Понимаете разницу, да? То есть тонкое тело как бы такое изображение, которое из другой реальности идет, из этого, из кинопроектора идет. А физическое тело – это просто экран. Экран можно порезать, сломать, там, сжечь, что угодно с ним можно сделать, с нашим телом. Но тонкое тело, оно другой природы, оно исходит из души. Поэтому оно не подлежит этому расчленению. То есть тонкое тело, оно, собственно говоря, и является связующим звеном между разными физическими телами. Основа реинкарнации. Допустим, в одном теле живое существо имеет какой-то человеческий образ, в другом – животное, вот, или наоборот. То есть тела внешне совершенно не похожи. Но какое между ними связующее звено? Именно тонкое тело. Если человек, допустим, развил в себе сознание животного, то есть тонкое тело животного, теперь он получает такое физическое тело, которое соответствует этому уровню тонкого тела. Или наоборот, животное уже отстрадало, что называется, отжило в своей низшей животной форме, и теперь эта отвалившаяся, отжитая карма отходит, там раскрывается уже более тонкая природа существа, которая соответствует, допустим, человеческому уровню. Понимаете?
Да, мне кажется, очень понятный визуальный пример вы привели. Понятно, что такое тонкое тело. Как это все обстоит. Спасибо вам за ответ. А далее вопрос у нас от Виктора. Вопрос короткий, но, я думаю, ответ может занимать всю лекцию. Но Виктор интересуется, по какой причине душа попадает в материальный мир и где она находится до этого?
Но это вопрос, по которому частенько очень спорят люди, спрашивают. В общем-то, ответ не сложен. Сложно понять некоторые моменты по той простой причине, что мы сейчас оцениваем некое духовное состояние до нашего материального существования при помощи такого дуального материального ума. Начнем с простых вещей. То есть, если коротко, то согласно ведической, или точнее вайшнавской теологии, живое существо является вечной частицей Бога, слугой Бога, но оно оказывается в материальном мире по причине своего падения. Так и называют его патита, то есть падшее живое существо. И это падение, как раз это вот само понимание падения, оно и представляет самую главную сложность. Потому что можно падение представлять себе вот буквальным образом. Человек полетел там, так сказать, квертормашками, да, покатился куда-то и в одном месте оказался. Это будет падение. Бхактивиданта Свами Прабхупада, который, в общем-то, познакомил западный мир с ведами, с вайшнавской философией и культурой, он в своих книгах объясняет, что падение означает забвение. Иногда он использует такой термин, как сон. Он говорит, что живое существо уснуло, оно забыло о своем вечном предназначении слуги Бога. И теперь оно действует в этом материальном мире, который подобен миражу или подобен сну. Ну, современному человеку должен быть понятен такой термин, как виртуальная реальность. Интернет, сейчас мы через него общаемся, кстати, да? Или, допустим, есть вот эти виртуальные компьютерные игры. Они могут быть там всякие 3D, 4D, 5D, там какие-то вообще супер там с квадрозвуком. То есть, когда человек одевает наушники, когда он погружается туда, в эту реальность виртуальную, он совершенно забывает о том, что он находится дома. Он может забыть вообще, что надо есть, что надо спать, надо там какие-то дела делать, настолько это игра его виртуальная может захватить. Он там проходит через какие-то разные уровни, решает какие-то задачи, с кем-то сражается, получает какие-то бонусы и так далее, и так далее, и так далее. Точно так же Верховный Творец, он создатель этого изначального интернета, изначальной виртуальной реальности, в которой мы сами и находимся, в космосе, принимая ее за истинную реальность. То есть мы сейчас находимся в ролях как бы таких заигравшихся игроков, которые на самом деле находятся в духовной реальности, но своим сознанием мы проникли сюда, в эту материальную вселенную, и играем здесь в одну игру. Игра называется «Как стать Богом». Вот, то есть у Бога две основные функции. Это Ишвара, он всем повелевает, и Пуруша, он всем наслаждается. И фактически, если посмотреть, чем занимаются живые существа в этом мире, они пытаются все контролировать, или по меньшей мере по максимуму контролировать то, что они могут, сколько у них рук хватает. Вот, и всем, что в их ближайшем окружении, они пытаются наслаждаться. То есть игра в Ишвару, в управляющего, и игра в Пуршу, наслаждающегося. Потому что в духовной реальности место Бога, оно занято, оно не бывает вакантным, там не бывает выборов, он всегда на своем, так сказать, месте, он единственный и неизменный. Вот, и живое существо имеет выбор либо быть его слугой, либо, если, скажем, по каким-то причинам живому существу хочется поиграть в Бога, как вот дети имеют тенденцию имитировать родителей, вот, точно так же живое существо может попробовать стать Богом. И для этого нужна специальная отделенная реальность, как, предположим, сейчас-то в целую индустрию уже превратилось в такие большие игровые комплексы для детей, где дети на маленьких машинках катаются, там какие-то играют игры, там какие-то у них и лабиринты, и прочие-прочие всякие разные такие штуки. То есть это такой детский искусственный мир. Родители смотрят на них, ну, думают, пускай там еще поиграет полчаса и так далее, пускай повеселится беззаботно. Вот, то есть дети там себя считают какими-то героями, какими-то путешественниками, какими-то воинами, кем только они себя не считают, любимыми какими-то своими героями мультипликационными. Вот, то есть целая индустрия такая, которая создает искусственный мир, в котором можно жить. Или, допустим, вот, я рассказываю всегда, мой сын, он, ну, ему там 11 лет, он любит этот сериал «Смешарики» детский. Вот, и есть такой сайт в интернете, называется смешарики.ру. Вот, и он там зарегистрировался, он взял себе аватарку, то есть он там персонаж. И у него там есть свой дом, у него там есть свое хозяйство, даже какая-то у него там дочка есть где-то, он там усыновил ее, он ее там кормит, поет. То есть целый мир, у него там друзья, то есть он находится дома. Но когда он находится на этом сайте смешарики.ру, он совершенно забывает, что он дома. Он отождествляет себя с этим своим смешариком, с этим героем своим в этом виртуальном мире и там живет. И его приходится обратно звать: «Эй, дружок, уже пора пообедать бы или поужинать». Вот, то есть в этом смысле, если вот такой образ принять мира как виртуальной реальности, тогда становится понятным, что живое существо, оно изначально находится в духовном мире, но своим сознанием, увлеченное вот этой вот какой-то идеей имитировать Бога, оно попадает в этот материальный мир и здесь получает как такой аватар, какое-то вот временное физическое тело, и в нем оно действует. Причем настолько погружается во все эти, что забывает свое изначальное положение. Духовная жизнь обозначает вспомнить о своем изначальном положении и обратно вернуться. Это в общих чертах. В общих чертах идея выглядит вот таким образом.
Хорошо, тогда уточните, пожалуйста, если в духовном мире все думают только о Боге, то откуда берутся мысли, чтобы понаслаждаться самому без Бога? Неужели в духовном мире присутствует иллюзия? Интересуется наш слушатель Олег из Перми.
Вот. То есть сейчас работает, откуда такие вопросы берутся? Включается исключительно мирской ум и разум, которые мыслят так, что если духовный мир идеален и совершенен, значит, там, в принципе, вообще не может взяться ниоткуда никакое несовершенство. Так думает человек. И думает, поэтому живое существо не может, в принципе, уйти из духовной реальности в реальность материальную. Но что говорят нам веды? Веды говорят, что живое существо относится к категории таташтха-шакти. Таташтха обозначает буквально береговая линия, то есть пограничная энергия. Если вы бывали когда-нибудь на берегу моря, именно я говорю море, не реки, не озеро, потому что там более статична вода, а именно берег моря, там больше волнения представлено. То есть, допустим, хотя береговая линия, она сама по себе существует, но она редко бывает совершенно ровное. То есть мы видим, что волны отходят, приходят, отходят, приходят. То есть мы можем идти по кромке берега, но иногда какая-то волна раз, немножко нас замочила ноги. А иногда вода отходит, приливы, отливы бывают. То есть несмотря на то, что береговая линия в целом остается, вот эта вот таташка, может быть то отлив, то прилив, то доминанта воды, то доминанта суши. Это означает, что пограничная природа, то есть мы с вами, она может поддаваться влиянию. То влиянию духовному, то материальному. Возникает вопрос, как же это в духовном мире может попасться материальному влиянию? Давайте начнем с простых вещей. Что все грубое, материя, начинается с тонкого, понимаете, с самой идеи. Например, если вы пришли в ресторан, вот, и вы сели, вам дают меню, вы смотрите, что такое, и заказываете себе, говорите, там мне пиццу там какую-то или картошку или что-то еще. То есть блюдо это, оно еще не приготовлено, но оно присутствует в тонкой форме. В меню оно присутствует, и оно присутствует в уме повара. И вы говорите, я хочу пиццу, там макароны, там какие-то что-то еще такое, какой-то борщ заказали, и все. И теперь вот это ваше тонкое желание, оплаченное вашими возможностями, поступает на кухню из ума повара, из тонкой формы, из тех заготовок, которые у него есть, это блюдо материализуется. И через 20 минут вам его, допустим, приносят, понимаете? Точно так же мы говорим, да, в грубом виде майи в духовном мире нет, конечно же, но там есть свобода. Свобода обозначает, что я внутри себя могу начать думать об этих вещах. Так же, как вы, просто посмотрев меню, уже вообразили себе какие-то блюда, представили и говорите, да, я хочу это съесть, поэтому я заказываю. Вот точно так же. Грубой майи в духовном мире, естественно, нет, но у живого существа есть свобода. И живое существо – это пограничная энергия всегда. Поэтому, вот, скажем, вот этот вот водораздел, он проходит прямо в нашем сознании. Водораздел между влиянием материальной энергии и духовной. То есть в потенциальном виде майя присутствует везде, понимаете? Иначе, если бы ее не было, какой смысл было бы называть живое существо пограничным? Пограничным между чем и чем? В том-то вся и хитрость, что живое существо относится к пограничной природе. Это, а пограница, если когда-нибудь были на границе, вот, допустим, Владивосток, где я живу, да, он недалеко находится от Китая. Вот граница, вот тут Китай, а тут Россия. Совсем разные страны, абсолютно разные, совсем не похожие, понимаете? Но они находятся в непосредственной близости. Разные языки, разные культуры, разные вкусы, все вообще, как будто разные планеты, понимаете? Вот, но они находятся в непосредственной близости. Я могу сделать шаг туда, могу сделать шаг сюда. Вот, точно так же живое существо, находясь в духовной реальности, оно является пограничным. То есть нет никакого смысла называться пограничной, если рядом, через границу, нет ничего другого, понимаете? И вот из этой тонкой формы, из наших желаний и рождается уже наше будущее материальное существование. Опять же говорю, это очень сложно понять материальным умом. Потому что материальный ум, он мыслит так, либо то, либо это. Если я нахожусь в духовной реальности, значит, не может быть никакой материальной энергии. Позвольте, если мы даже находимся сейчас в материальной реальности и знаем о существовании духовной энергии, можем даже начать духовную жизнь, находясь даже в полном материальном мире. Если даже здесь такое возможно, то духовный мир, который более совершенен, чем материальный, это, надеюсь, не оспаривается, да? Там больше возможностей. Вот о чем речь.
Угу. Спасибо за это пояснение. Мы продолжаем эту тему, в которой не всегда просто разобраться. И следующий вопрос к нам пришел из Германии. Мы души и получаем как бы сосуды для пребывания в этом материальном мире. Но из чего создан человек как материал? Допустим, в Библии есть история Адама и Евы, где Еву создали из ребра Адама. А что говорят веды? Мне задали этот вопрос, я не смог точно ответить, поэтому передаю вопрос дальше.
Лучше всего не смешивать традиции и не искать между ними полных параллелей, потому что их просто нет. Вот, каждая традиция обладает самостоятельной историей, она дается какому-то отдельному народу в отдельное время, при определенных обстоятельствах, с разной степенью подробности объясняются все эти вещи. Поэтому некоторые параллели между традициями есть, некоторые. Искать полной параллели нет. Невозможно. Веды говорят о творении человека значительно более подробно, чем книга «Бытия». И в Ведах сказано, что в основе материальной реальности лежат пять стихий, их называют Панча Махабхута, или пять великих элементов. Это элемент земли, или твердое состояние вещества, элемент воды, жидкое состояние вещества, элемент огня, тепловая энергия или плазма, вот, элемент воздуха, это газообразное состояние вещества, и пространство, или эфир называют. Вот это пять элементов, из которых создаются все тела. Еще существуют тонкие элементы эго, ум и разум. Допустим, жители высших планет, они, скажем, имеют тела более тонкой природы, чем мы. Вот. Про ребра и так далее в Ведах ничего не сказано. Там описано творение перволюдей. Перволюдей звали Ману и Шатарупа, его жена Шатарупа. Это описано в третьей песне Шримад-Бхагаватам. Вот. Это первые существа, которые стали размножаться половым путем, вот, уже как люди. До этого, допустим, существа более высокого порядка, они по-другому, то есть, допустим, Брахма, он не размножается половым путем, о чем-то просто думает, и из его ума выходят какие-то, допустим, мудрецы и так далее, какие-то различные формы и так далее. Вот. А если говорить о сотворении человека, вот, который так размножается, как мы с вами, то в Ведах это описано как Ману и Шатарупа, и от них уже пошли вот эти вот маны-мены, то есть ман-мен, человек, это вот первый человек, это ману. Таким образом, это все описано в третьей песне Шримад-Бхагаватам. Если хотите почитать более подробно, обратитесь к этой книге, там все в деталях описано.
Спасибо. Коль уж вы в последних нескольких ответах затронули вайшнавскую теологию, то сейчас я хочу зачитать вопрос снова от Тимура. Его очень интересует, почему вайшнавы не практикуют осознанность в тонкоматериальных телах, просто хотя бы для развития.
Вайшнавы – это люди, которые стремятся к наиболее высокой цели. Это к осознанию своих личных отношений с Богом. И Чрила Прабхупада, который познакомил нас с этой традицией, он приводил очень простые примеры. Он говорит, что если вы едете на лифте, нажали кнопочку, допустим, на самый верхний этаж, то вы естественным образом проезжаете все более низкие этажи. Или он говорит, что если есть какая-то у вас купюра, допустим, $100, то в них автоматически входят и 70, и 50, и 20, и $10. Вот. То есть если человек занимается осознанием Бога, то самоосознание, о чем спрашивает Тимур, да, вот, это естественным образом входит. Потому что, чтобы осознать себя, мы осознаем себя по отношению к чему? Можем осознавать себя по отношению к материи, можем осознавать себя по отношению к другим, можем осознавать себя по отношению к Богу. Так вот, смотрите, допустим, чтобы вам увидеть какой-то предмет, его очертания, контуры, вы должны, когда он на каком-то светлом фоне, тогда этот предмет хорошо смотрится. Все его контуры, все очертания хорошо просматриваются. Вот. Если он темный предмет на темном фоне, то трудно его различить, где он там заканчивается, где начинается, граница его. Так вот, если Тимур интересуется самоосознанием, этим вот каким-то таким вот тонким контролем над собой, то это происходит естественным образом тогда, когда человек постигает Бога, то есть на фоне Бога, вот этого самого светлого, что называется, фона, все остальные структуры, они более грубые или более темные, поэтому они просматриваются именно на этом идеальном самом светлом фоне. Вот поэтому нет необходимости заниматься какой-то такой тонкой техникой на уровне тонкого тела, там какие-то управляемые сновидения или что-то еще. Вот. Это все вещи, которые не дают нам высшего осознания. Здесь можно очень легко заиграться во все эти игры, что называется, оккультные или астральные. Вот. Поэтому вайшнавская культура, она ставит человеку сразу высшую цель, и двигаясь к ней, человек естественным образом проходит эти все предыдущие фазы, в том числе и фазу осознания себя и видения своего тонкого тела, и отделения себя от тонкого тела, Это все описано, допустим, опять же, в конце второй песни «Шримад Бхагаватам», там описано, как йог уходит из этого мира, там описано, как он на ментальном уровне погружает все элементы своего тела в изначальные все эти стихии, элемент земли в элемент земли, элемент огня в элемент огня и так далее. Как бы как вот матрешка из матрешки достает из себя все более тонкие структуры и в конце концов в чистом виде уже возвращается к Богу. Вот это, ну, такие механические есть некоторые примеры, когда там йоги этим занимаются. Вайшнавская практика, она несколько иначе выглядит с технической точки зрения, но по сути своей она дает человеку возможность осознать свою тонкую природу, свое отличие от тела в процессе, когда мы осознаем Бога. То есть мы не занимаемся этим отдельно. Мы, осознавая Его, естественным образом осознаем себя, потому что на Его фоне я хорошо, ясно проступаю. Вот о чем речь.
Спасибо за ответ. Также наших слушателей интересует и прошлая жизнь, память о прошлой жизни, как к этому относиться. И в связи с этим у Варвары возник вопрос. Веды говорят, что мы, люди, настолько греховны, что память о прошлых жизнях нам закрыта, так как невозможно узнать о всех наших прошлых согрешениях без вреда для психики человека. Но ведь люди страдают больше не от того, что с ними что-то плохое происходит, а от испытываемого чувства несправедливости. Не лучше было бы узнать о своих прошлых жизнях, чтобы знать, за что по шее получаешь, увидеть справедливость этого мира, а главное, над чем конкретно работать, ведь это не всегда понятно по событиям этой жизни. А увидеть греховные тенденции, повторяющиеся из жизни в жизнь, было бы полезно для работы над собой, считает Варвара. Что вы можете сказать?
Ну, я хочу сказать, что если Варвара принимает существование Творца, то и верит в прошлые жизни, в какую-то преемственность вот этих вот всех вещей, закона кармы, то если она сомневается в некоторой справедливости, тогда это обозначает, что, видимо, где-то Бог несправедлив. Если человек принимает полную справедливость Бога, значит, он принимает, что все реакции, все, что он приходит, к нему приходит в этой жизни, хорошее, плохое, адекватно. То есть, что Бог правильно считает, что он правильно дал нам все хорошее и плохое, что мы заработали. То есть, вопрос справедливости для верующего человека, он не стоит. Для него вопрос может стоять именно такой, немножко любопытствующий вопрос. А что же, интересно, я такого совершил, за что мне вот такое, допустим, какой-то негатив. Здесь на самом деле все очень просто. Вот есть такая простая очень пословица, которую мы слышали тоже из Библии, она кажется, да? Око за око, зуб за зуб. То есть очень просто. Не зуб за око и не око за зуб, а око за око, зуб за зуб. То есть как это можно понимать? Очень просто. Если вас обокрали, значит, когда-то вы обокрали. Если вас кто-то унижает, притесняет, значит, вы кого-то унижали, притесняли. То есть, если, предположим, вас там, скажем, обманули, значит, когда-то вы кого-то обманули. То есть, око за око, зуб за зуб. Если с вами происходит какое-то одно негативное действие, это обозначает, что подобное негативное действие вы же по отношению к кому-то совершили. Все очень просто. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Раз вы это пожинаете, значит, вы это и посеяли. То есть можно понять, за что кого-то обокрали, за что кого-то побили, за что кого-то оскорбили. Значит, когда-то он кого-то оскорбил, когда-то он кого-то побил, когда-то он у кого-то украл. Все очень просто. Око за око, зуб за зуб. Вот и все.
Да, вот вы сказали о законах, созданных Богом, и Маргариту интересует, кто тогда создал вечного Бога? Ведь утверждается, что всегда кто-то кого-то создает. Как насчет Бога?
Ну, видимо, Маргарита еще не совсем, сказать, хорошо изучила ведическую культуру, раз возникает такой вопрос, потому что Бог по определению является причиной всех причин, при этом он сам не имеет причины. Иначе, если мы предполагаем, что Бог создал нас всех, а кто-то создал Бога, тогда кто создал того, кто создал Бога? А кто создал того, кто создал того, кто создал Бога? И так будет до бесконечности. То есть мы не начнем мыслить вообще, понимаете? Это обозначает, что в какой-то момент необходимо принять какую-то точку за основу. И веды объясняют, что все, что мы видим в этом мире, это сложная цепь причин и следствий. Но Бог является изначальной причиной всех причин, но сам он не имеет причины. Это такой прямо афоризм, который содержится в Брахма-самхите. Там сказано, что он является адьям карана каранам. То есть он является изначальной причиной всех причин. И при этом он сарва карана карана, причина всех причин, и при этом он не имеет причины. Вот если эту базовую, это базовое определение Бога не принять, то все остальное просто вообще будет невозможно. То есть мы должны на чем-то стоять, понимаете? Если мы превратим все в относительность и не будет ничего абсолютного, тогда у нас в голове будет всегда полнейшая каша. Но если мы встанем на вот эту некую основу, которую нам предлагает это, что мы возьмем Бога за точку отсчета, за основу, он есть изначальная причина всех причин, но сам он не имеет причины, и все исходит из него, вот тогда у нас в голове проявится с течением времени абсолютный порядок. Но если мы будем как агностики, да, то есть люди, которые не верят в познаваемость мира, в познаваемость Бога, вот тогда, если у нас разум не укреплен вот этим вот осознанием абсолютной истины, как вечного источника всего, который сам не имеет источника, тогда человек не сможет жить на уровне разума. Он устанет от всей этой относительности, и что он сделает? Он опустится на уровень ума и чувств и будет жить как животное, оправдывая это тем, что Бог, истина, все равно непознаваемый. Потому что Бог создал нас, а кто создал Бога? И пока мне не ответят на этот вопрос, я никакому Богу поклоняться служить не буду. Вот и все. То есть это типичная модель мышления агностика, то есть людей, которые не верят в познаваемость мира, в познаваемость Бога, и поэтому в их разуме постоянная вот такая вот какая-то каша, именно потому что у них под ногами нет опоры. Скажем так, их разум не имеет опоры. Но если мы принимаем эту истину, все, мы на нее становимся, вот, тогда все вокруг этого центра, источника всего, очень хорошо гармонично выстраивается. В противном случае, если этой такой вечной, абсолютной точки отсчета нет, и все считается относительным, вот тогда это будет просто какой-то такой поток сознания, просто такой вот, знаете, хаос, какой-то винегрет, нисколько неупорядоченный, не имеющий никакой цели. Я знаю таких людей, я сам таким немножко был в юности. Вот, поэтому вот из этого мышления меня порочного спасли именно веды, которые очень четко в этом моем мышлении, сказать, утвердили эту основу. И когда эта основа появилась, тогда вокруг нее все очень гармонично и красиво уже оформилось.
Спасибо, спасибо за ответ. Вы уже упоминали Библию, Ветхий Завет, и наша слушательница по имени Лия, видимо, изучает это писание, и в связи с этим у нее возник естественный вопрос, вопрос очень популярный и беспокоит умы многих людей. Почему такая аскетичная личность, как Иисус, подавал пример мясоедения? В писании неоднократно указывается, что он ел рыбу. Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. Это цитата. Почему же он не был вегетарианцем? Так ли это и почему так?
На самом деле, я, конечно, не являюсь специалистом христианской традиции, поэтому я не очень люблю все эти вопросы, они не входят в сферу моей компетенции. Я скажу лишь коротко, что вегетарианство, без сомнения, хорошо, это практическое воплощение принципа «не убий». Тем не менее, оно не является первичным духовным принципом. В ведах говорится, что есть всего два правила духовной жизни. Первое правило – всегда помнить о Боге, а второе правило – никогда не забывать о Нем. Это не тавтология. И именно эти два правила являются основой всего, а все остальные правила, в том числе вегетарианство, являются слугами этих двух правил. Что это практически означает? Смотрите. Итак, правило первое духовной жизни – всегда помнить о Боге. Это обозначает, что теперь мы принимаем в свою жизнь такие другие вторичные правила, которые что? Которые помогают нам помнить. А второе правило звучит – никогда не забывайте. Из этого следует миллион других правил, чего нужно избегать, то есть каких негативных вещей нужно избегать, чтобы не забыть о нем. Потому что одни вещи помогают нам помнить о Боге, а вторые вещи помогают о нем забыть. Понимаете? Вот поэтому исходя из того, что есть два правила, а все остальные правила – это просто слуги этих двух правил. Одни правила помогают помнить о Боге, например, какие? Молитва, поклонение, служение и так далее, изучение священных писаний, общение с единоверцами, посещение святых мест, храма и так далее. Вот это вещи, которые помогают помнить, позитивные правила. А есть вещи, которые помогают забыть. То есть это все, что связано с влиянием низшей материальной энергии. И здесь, конечно же, одним из правил является избегание насилия. Вот, это имеет форму вегетарианства. Вот. Но, допустим, такая могущественная личность, как Иисус, он жил, смотрите, в каком обществе. То есть, что ему подали? Ему подали, допустим, эти не самые чистые блюда. Почему? Потому что сама по себе эта культура, ну, опять же, с позиции вед, это культура не ведическая, точнее, постведическая. То есть, к концу два параюги прошлой эпохи уже границы ведической империи, они стали сужаться. Вот большая часть мира, она уже не следовала ведической культуре, ведическая культура оставалась в основном в Индии. Вот. А поэтому, скажем, то место, где он появился, оно уже далеко за пределами ведической культуры. То есть там люди уже отошли давно от принципов благости, и это проявляется в первую очередь в питании. Вот поэтому что еще ему, собственно говоря, могли там предложить? Нет ничего удивительного. Другой вопрос, почему он, конечно, это принял? То есть здесь уже немножко другое. То есть представьте себе, что, допустим, вы находитесь в каком-то близком с вами окружении, и вам что-то предлагают. И вы прекрасно знаете, что если вы это не примете, на вас обидятся. Правильно? Правильно. Вот, точно так же. То есть это не обозначает, что он там был каким-то воинствующим мясоедом или что-то еще. То есть он принимал какие-то определенные условности игры, условности тех исторических, географических обстоятельств, в которых он находился, той не очень возвышенной культуры, людям, которые он проповедовал. То есть он принес с собой высшие принципы. Вот, поэтому, в общем-то, для таких личностей это как-то более-менее можно понять, простить. Более того, если уж говорить на эту тему, так сказать, чуть более развернуто, то веды относят, скажем, такие учения, как христианство, к категории упадхарма. Упадхарма обозначает религия подготовительного этапа. То есть это еще не дхарма, не религия в буквальном смысле слова. То есть она немножко адаптирована к уровню людей, к не самому возвышенному. Потому что Христос прямо сказал: «Я не за праведника пришел, а за грешника». Прямо такая фраза есть в Евангелии. Вот. Поэтому, скажем так, ему приходилось, Христу, адаптироваться к тому уровню людей, которые тогда жили. То есть он сказал, он повторил, в принципе, все те же там, заповеди Моисея, не убий там и так далее. Вот. Но трудно ожидать, что люди так быстро вдруг исправятся, понимаете? Поэтому я не думаю, что он будто там показывал какой-то специальный пример мясоедения или чего-то там еще. Вот. Он просто вел себя, скажем так, адекватно ситуации. Но при этом он проповедовал высшие принципы. Просто почитайте его Нагорную проповедь, о чем он там говорит. И он там говорит очень высокие вещи. Но в бытовом плане не было такой чистой, благостной ведической культуры вокруг него, и поэтому он, скажем так, принимал, что есть, чтобы не обидеть тех, кто выступал к нему по отношению там какие-то хозяева или у кого он там гостил и так далее. Так, по меньшей мере, я понимаю эту ситуацию.
И далее у нас в продолжении этой темы вегетарианства есть вопрос от Александра. Как правильно отказываться от мяса во время совместного приема пищи в компании материалистов? Стоит ли декларировать вегетарианство или лучше уклончиво уходить от предложения съесть что-то мясное? Не всегда удается уйти от прямого вопроса о причине вегетарианства. Стоит ли таким людям открывать истинные причины, если они не готовы услышать о Боге? Что им отвечать? Если я ухожу от ответа и не говорю о Боге, то у меня складывается ощущение, как будто я стесняюсь своих взглядов, хотя это не так.
Все зависит от того, насколько человек сам понимает эти принципы. Если, допустим, он имеет какой-то достойный ответ, объяснение, если люди готовы принять, если он знает уровень людей, которые находятся в этой компании, он может ответить. Если нет, то он может ответить просто. Если люди не готовы слышать о Боге, но можно сказать очень простую вещь, что он руководствуется принципами здоровья или принципами этики, что, допустим, это не насилие, это мой принцип. То есть он не говорит о каких-то высоких вещах, типа Бога, вот, но он объясняет это все причинами здоровья, причинами этики, и это, в принципе, вполне понятно. Если люди могут оценить что-то такое более высокое про Бога, ну, может быть, и да. Ну, как правило, во всех этих застольных беседах это может быть не самый лучший вариант. Поэтому я думаю, что вполне можно, так сказать, деликатно отказаться, мотивировав это причинами здоровья, причинами этики. Вот и все. Тем более, что сейчас вегетарианство, оно все больше и больше развивается и дальше будет. То есть это становится все меньше и меньше странностью на самом деле. Вот. Поэтому здесь я не думаю, что это какая-то прям большая уж проблема объяснить эти вещи.
Но также Александр, наш слушатель, не остановился на этом одном вопросе. Его также интересует, с какими трудностями могут столкнуться дети, воспитанные в обществе людей, преданных Богу, при их взаимодействии с детьми материалистичных людей. Есть опасения, что дети могут выглядеть своеобразными белыми воронами, так как не будут иметь тяги к материальному. Такого ребенка могут обижать или дразнить. Какому поведению их необходимо учить при общении с материалистами, к чему и как готовить в плане испытаний со стороны общества?
Ну, это, конечно, вопрос уже посложнее, потому что дети очень восприимчивы, они впитывают легко всякие новые влияния, веяния. Они достаточно простодушные, они принимают за чистую монету все, что им говорят, то есть они легко принимают на веру многие вещи, пока их критическое мышление еще не очень развито. Вот, поэтому, в принципе, с одной стороны, они являются такой вот, ну, благодатной средой для воспитания. С другой стороны, когда они соприкасаются с другими людьми, с носителями другой культуры, другой традиции, вообще другой манеры поведения, здесь возникает, естественно, какой-то конфликт. И я думаю, что его, конечно, не избежать, он может быть немножко болезненным, но такова наша жизнь. То есть здесь никуда от этого не денешься. Я думаю, что единственный способ – это прививать ребенку, с одной стороны, правильные ценности, и частью правильных ценностей является уважение к другим. То есть, несмотря на то, что ребенок, допустим, должен быть уверен в святости и верности всего того, чему он следует, духовной культуры, при этом он достаточно должен быть гибким, чтобы понимать, что люди разные, у них разное сознание, у них разные вкусы, у них разные привычки, и поэтому некоторые люди могут быть с ним в чем-то не согласны. То есть вот эта вот идея, что мир разнообразный, что люди разнообразные, необходимо учиться взаимодействовать с разными людьми, даже с теми, кто, может быть, не совсем с нами согласен, с чем-то там и так далее. Вот, то есть принцип уважения, принцип терпения. Бог всех нас терпит, Он всех нас принимает, несмотря на то, что мы порой полярно противоположны. Поэтому вот такие вещи нужно прививать ребенку. То есть разум, способность различать, понимать, что есть благо, что есть зло, что способствует его развитию, что способствует его деградации. Разум, система ценностей, то есть то, что он делает, то, что он ест, чему он поклоняется, во что он верит, это все свято, но при этом он должен допускать, что мир разный, люди разные, есть другие убеждения, другие вкусы. Вот. И если этот ребенок будет вести себя, вот, скажем так, это терпимо, толерантно, как сейчас модно говорить такое слово, да, толерантность, то со стороны мира более вероятно, что это такая более толерантная позиция тоже будет. Конечно, не избежать каких-то конфликтов. Всегда есть какие-то дети агрессивные, которые задирают других по любому поводу. Даже если вы с ними будете одной веры и одних вкусов, все равно. Я помню, когда я учился в школе, там о каких-то религиях речи вообще не было никакой. То есть это было такое советское время, там махровый материализм, коммунизм. Никакой вере речи не было. И что, хотите сказать, не было конфликта, никто никого не задирал, что ли? Задирали тоже по другому поводу, понимаете? Поэтому это немножко идеалистическая, наивная вера в то, что будь мы все какой-то там одной масти, одной веры, нас не будут ругать. Это иллюзия. Одного цепляют за то, что он там какой-то не той веры, а будь он даже той веры, что этот вот агрессор, он за что-нибудь другое зацепит, понимаете? Поэтому дело, не нужно бояться того, что кто-то будет белой вороной, что-то еще, это не проблема. Проблема, то есть мы не можем мир переделать, но мы можем подготовиться в том смысле, чтобы стать внутренне сильнее, более зрелыми и разумными, понимаете? Вот, поэтому, если мы прививаем ребенку разум, прививаем ему правильные ценности, одной из которых является, повторюсь еще раз, уважение к другим и понимание, что нужно готовиться к миру разнообразному, что у разных людей будут разные мнения, вкусы и понятия, и нужно быть достаточно гибким и терпимым. Если вот такую идею прививать человеку, тогда он уже по мере взросления будет легче все эти вещи переносить. А то, что, скажем, кто-то там будет задирать или там дразнить, то это будет в любом случае, понимаете? Возьмите любой класс, где, скажем, просто сидят дети. Не по одной, так по другой причине будут дразнить, понимаете? Кого-то будут дразнить за то, что он там конопатый какой-нибудь, другого будут дразнить за то, что он лопоухий, третьего будут дразнить за то, что он там какой-нибудь в очках, очкариком будет дразнить его. Так или иначе, то есть находятся все время какие-то люди, которые найдут зацепку, понимаете? Не вера другая, так что-нибудь другое найдется. Поэтому мы не должны быть в этом плане идеалистами, а просто стараться делать детей своих такими более целостными, разумными, сильными, терпимыми личностями. Вот это решение. А весь мир переделать невозможно. И прятать детей от мира тоже невозможно. Рано или поздно в этот мир придется вступать. Но если у них есть разум, правильная система ценностей и правильная манера поведения, вот тогда они будут, так сказать, нормально ориентироваться в этом мире.
Спасибо за эти рекомендации и пояснения. Я напомню, что у нас проходит прямой эфир. Это Веда-радио. Мы связываемся с Василием Рюриковичем Тушкиным с помощью программы Skype. Прямой эфир продолжается, еще несколько минут будет продолжаться. Я вижу, что очень много вопросов уже пришло в письменном виде. Сможем мы, успеем разобрать за оставшееся время только часть из этих писем и этих вопросов. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос уж точно прозвучал в эфире, есть возможность просто позвонить. Просто позвонить и задать лично свой вопрос. Наш скайп, напомню, Веда-радио. Звоните в любой момент и ждите, когда я отвечу и подключу вас к прямому эфиру. А пока у нас есть еще один вопрос от Александра. Также его беспокоит, как быть вот в какой ситуации. Как правильно успокаивать родственников, переживающих и заменяющихся у нас мировоззрение и взгляды на жизнь, если все их вопросы о нашей духовной практике задаются только с целью получить пищу для критики. Например, задается нейтральный вопрос про традицию, и возникает выбор – уйти от ответа или объяснить этот момент и получить кучу аргументов против. В таком случае лучше молчать или рассчитывать на то, что вода камень точит.
Здесь все зависит от личных отношений между членами этой семьи, между родственниками, между кем там возникают все эти дебаты. Принцип очень простой. Мировоззрение, как правило, родственников меньше всего волнует. Их волнуют практические вещи. Почему ты не ешь мясо, почему ты с нами не пьешь пиво, почему ты то, почему ты сё. То есть их волнуют поведенческие вещи. Я абсолютно точно уверен, что мировоззрение их волнует меньше всего, потому что этой философии ее никто не знает толком-то из людей таких посторонних, незнакомых. Они какие-то там отрывки из обрывков слышали, но их беспокоит вот что. А почему это нельзя и то нельзя? Ведь большинство людей этому можно. Вот та религия разрешает это, а почему ваша религия не разрешает это? То есть это 200% я даю гарантии на то, что людей интересуют поведенческие, этические вещи. Или культура, допустим. Почему у тебя такая странная прическа или одежда, или что-то еще такое? Вот, то есть они не понимают внутренних причин, почему человек внешне себя так ведет. То есть они не знают системы ценностей. Вот поэтому для того, чтобы вот так с людьми взаимодействовать, нужно иметь достаточную квалификацию. И вы сами можете понять, допустим, что если вопрос с чьей-то стороны раздается совершенно однозначно такой провокационный, вот, то, ну, можно, если человек провоцирует чем-то, это обозначает, что он хочет не истины, а он хочет спора. Потому что человек, который хочет понять истину, он задает вопрос не в духе вызова, не в духе провокации. Он задает вопрос смиренно. Вот слушай, я что-то там не понимаю, объясни, пожалуйста. То есть, когда человек вот так вот спрашивает, понятно, что он хочет разобраться. А когда мы видим, что человек спрашивает провокационно, в духе вызова, это обозначает, что его ответ не интересует. Его интересует провокация конфликта. Вот что его интересует. И это означает, что этот человек в данном случае, он не готов к получению знания. Поэтому лучше всего как-то его, так сказать, ну, дипломатично от него уйти, превратить все в шутки и сказать, да, ладно, так сказать, какой в этом смысл, у тебя одни убеждения, у меня другие убеждения. То есть, потому что вот такие провокационные сам по себе настрой, это уже обозначает, что будет горячий спор, в котором родится неистина, в котором просто родится еще дальнейшее отчуждение и горечь, потому что мы друг друга не понимаем. Истина не рождается в споре, истина она вне спора. Истина она рождается в правильных отношениях учителя и ученика, вот там она проявляется. А в спорах она никогда не рождается, это иллюзия большая. Вот, поэтому здесь нужно понять этот момент, что когда человек вот так настроен, значит, лучше всего каким-то дипломатическим, так сказать, ходом все или обратить в шутку, или уйти, потому что он явно сейчас не интересуется знанием. Или сказать так, слушай, если ты хочешь понять эти вещи, нужно по-другому все спрашивать, из другой закон. Если ты хочешь спорить, я не буду с тобой спорить, я не буду терять время, потому что это бесполезно. Вот. Если ты хочешь понять, то тогда спрашивай как-то более-менее доброжелательно. А если ты хочешь спорить, то ну, это не моя проблема. Вот. Но для того, чтобы родственников, допустим, не провоцировать на все эти вещи, здесь нужно просто-напросто их успокоить практическими вещами. То есть я помню, что когда я тоже только стоял у истоков всей этой практики, пониманием, мой отец, он был врачом, и он очень, естественно, обеспокоился, что я перестал есть мясо и так далее, ну это давно уже было. Вот. И какое-то время он пребывал в некотором беспокойстве. Но он был человеком достаточно тактичным. Он спрашивал, я ему объяснял. Какое-то время у него беспокойства сохранялись. Потом прошло время, он увидел, что мое здоровье не ухудшилось, а наоборот улучшилось. И он успокоился. Он успокоился. Как такой достаточно цивилизованный человек. Он там поволновался некоторое время. Потом прошло время, он увидел, что хуже не стало. Все спокойно, он успокоился. Понимаете? То есть, если человек разумный, все решается. А если люди неразумные, то тут лучше всего, так сказать, как-то уходить от всех этих вот такой прямой конфронтации, потому что будет только дальнейшее нарастание напряженности.
Спасибо. Я думаю, что Александр, который задавал последние прозвучавшие вопросы, доволен вашими развернутыми, понятными ответами. Есть у нас звонок. Звонок пришел из Вильнюса, насколько я понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Евгений, очень приятно, вы уже в прямом эфире и можете задавать свой личный вопрос.
Добрый день. Я хотел бы такой вопрос задать. И в ваших лекциях вы когда-то цитировали Бхагавад-гиту 60-х, 70-х годов выпуска, которое в стихах было. Вот меня заинтересовал очень этот вариант гиты, и, может быть, есть... Хотел бы ее просто получить, чтобы заучивать эти стихи.
Это было издание, еще советское издание, не помню, в каких годов, была такая серия книг, называлась, по-моему... «Всемирная литература» или что-то такое. Да, по-моему, «Всемирная литература», издательство «Всемирная литература». И там был отдельный том, это «Древнеиндийский эпос» назывался. И там сокращенные версии Рамаяны и Махабхараты были в стихах. Если я не ошибаюсь, то переводчик был некто Смирнов. Инициалы, к сожалению, не помню. И вот эта Бхагавад-гита, да, я с ней тогда в 79-м году познакомился, вот, она тогда меня, ну, так сказать, потрясла определенными вот этими, что в стихотворной форме, эти стихи так прозвучали. То есть это серия издательства «Всемирная литература» была. Том, древнеиндийский эпос, Махабхарата и Рамаяна, перевод, кажется, Смирнова, если я не ошибаюсь. Вы попытайтесь поискать по этим данным.
Большое спасибо.
Спасибо и вам, Евгений, за звонок. А каждый из наших слушателей может последовать примеру Евгения и просто дозвониться к нам. Мы примем ваш звонок обязательно в первую очередь. Ну а пока я зачитываю письма ваши. Осталось у нас несколько минут до конца эфира. Много-много вопросов. Успеем, сколько успеем. Итак, вопрос, пришедший от Александра, видимо, уже от другого Александра. Добрый день, уважаемый Василий Рюрикович. Просим разъяснить ситуацию по употреблению молока в современных условиях, так как, серьезно изучив вопрос по его получению, мы выяснили, что даже на экофермах и в частных хозяйствах люди руководствуются экономической целесообразностью. При таком подходе оплодотворяют коров каждый год для увеличения надоев, а телят сдают на мясо. А после отработки коровы лет через 10 ее также сдают на забой. Найти ферму в нашем регионе, а это Ленобласть, где соблюдают ведические принципы, нам не удалось. Да и в Индии, где в некоторых штатах законодательство запрещено убийство коров, фермеры из-за влияния сельхозбанков сдают телят и старых коров, которых потом вывозят либо в другие штаты, либо в Пакистан на мясо. Получается, что покупая молоко, мы становимся соучастниками насилия. Не стоит ли отказаться от молока по этой весомой причине? Мы с супругой, будучи сыроедами, заинтересовались ведическим знанием благодаря вашей проповеди и очень ценим ваше служение. Поэтому нам очень важно ваше мнение и расскажите, какое молоко вы пьете сами.
Начну, наверное, с конца. Я пью... Стараюсь пить молоко, которое я покупаю на рынке, то есть домашнее, от людей, которые привозят какую-то из деревень все это. Да, то, что вы описали, это, к сожалению, правда. Нынешний век, он настолько, так сказать, полностью индустриализировал сельское хозяйство и ради экономической выгоды, так сказать, идет на всякие разные ужасные вещи. Но я бы предложил посмотреть на этот вопрос несколько с иной стороны, может быть, немножко неожиданным. То есть, смотрите, да, действительно совершается насилие над коровами, и получается так, что мы, покупая это молоко, косвенно, хочешь не хочешь, насилие поддерживаем. Но давайте по-другому посмотрим. Если мы берем это молоко от этих несчастных даже коров и освящаем его, то есть по ведической традиции мы не просто вегетарианцы, а мы эту пищу освящаем, то есть предлагаем Богу. Да? Если мы берем это молоко и освящаем его, ставим на алтарь, приносим молитвы и так далее, то что происходит? Эти самые несчастные коровы, которые становятся заложниками всей этой вот убийственной экономической машины, получается так, что часть их производства, да, часть из этого товара, которого мы получаем, этого продукта, молока, да, он попадает на алтарь. То есть, фактически, предлагая их продукт Верховному Господу, освящая, мы им помогаем. То есть, смотрите, мы смещаем акцент. Вы говорите, что, покупая это молоко, мы поддерживаем экономику. А давайте сместим акцент, что даже несмотря на такой негатив, мы попытаемся из этой плохой сделки извлечь максимальную выгоду. Мы сейчас не думаем про экономику. Мы сейчас думаем про этих коров. То есть мы получаем продукт благостный от коровы. Корова не виновата в этой экономике ужасной, правильно? В этой экономике виноваты люди. Корова заложник своего рода. Но мы знаем, что молоко при этом все равно остается благостным продуктом, потому что существо такое вот, священное. И мы получаем благостный продукт, предлагаем его Богу, и поскольку мы от этой коровы взяли это молоко, корова фактически поучаствовала в процессе жертвоприношения. То есть ее продукт теперь становится освященным. Таким образом мы помогаем этим коровам. Потому что эти коровы, они уже идут выше по эволюционной лестнице, они уже получают тела людей, понимаете? Вот, то есть мы немножко сменили парадигму, с другой стороны посмотрели, и вот мы уже этот негатив, это зло обращаем во благо, понимаете? Я так это воспринимаю.
Да, хорошо, спасибо за ваше мнение, это объяснение. Я думаю, это ценно для наших слушателей. И я вижу, что у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Добрый день, вы уже в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы?
А, меня зовут Владимир. Владимир, сейчас я проживаю в Соединенных Штатах Америки. Вот, наконец дождался возможности задать вопрос, меня волнующий. Значит, вопрос следующий. Я бы хотел спросить, есть такой диалог между Васиштхой Муни и Шивой, который касается как бы сознания Бога. То есть я могу быстренько процитировать, значит, ответ Шивы на вопрос Васиштхи. Шива сказал: «Знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог – это не Вишну, Шива или Брама, не ветер, не солнце и не луна, не король, не я и не ты, не Лакшми и не разум. Бог не имеет формы и неделим. То блаженство и величие, которое никем не сотворено и которое не имеет ни начала, ни конца – это Бог, который есть чистое сознание. Только это следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем». То есть я бы хотел попросить просто человека, сведущий как бы ведических традиций очень глубоко, дать вот разъяснение короткое. И вот меня волнует очень вопрос, как бы все-таки как бы в чем разница между атмой и верховной личностью Бога? То есть чем все-таки являются вот души? Как бы они есть часть Бога или они как-то от него как-то отделимы? Вот. То есть, если возможно, это дать в комментарии какой-то.
Шри Чайтанья Махапрабху дал философию, которая называется «Ачинтья Бхеда Абхеда Татва». Это означает, что одновременное, непостижимое одновременное тождество и отличие Бога и его энергии. И живые существа являются как раз одной из его энергий. То есть есть материальная энергия, есть внешняя энергия, бахиранга шакти, есть антаранга шакти, внутренняя энергия, а есть мы, живые существа, которые относятся к категории таташтха шакти, пограничная энергия. Мы тождественны с Богом в смысле качеств, что мы тоже вечны, мы также обладаем сознанием, мы также обладаем индивидуальностью, мы никогда не были рождены, никогда не исчезнем. То есть у нас есть ряд божественных качеств, в этом смысле мы тождественны ему. Тем не менее, мы также отличны от него. Отличны в том смысле, что мы обладаем свободой выбора, и мы не так, как, вот, как знаете, сиамские близнецы с Богом, куда один, туда и второй. То есть у нас есть возможность действовать независимо. Мы можем действовать вместе с Богом, в его участвовать, в деяниях, в его играх, можем быть отдельно от него. То есть одновременно мы тождественны с ним по качеству, но отличны от него по количеству. Он велик, мы маленькие, скажем там. Он безграничен, мы локализованы, он всемогущий, наши возможности, допустим, ограничены и так далее. Вот, то есть для того, чтобы отношения с ним развивались, отношения любви, одновременно нужно и тождество, и отличие, потому что любовь бывает между существами одного вида, понимаете? Муравьи любят муравьев, лягушки лягушек, собаки собак, кошки кошек, то есть люди людей. То есть поэтому для того, чтобы были отношения, необходимо, с одной стороны, тождество. И так это у нас есть. Бог и душа, они с какой-то стороны тождественны. Это первая предпосылка для отношений. Вторая предпосылка для отношений, что кроме тождества должно быть и отличие. То есть должны быть все-таки мы разными личностями. И что-то дает нам он, что-то даем мы ему. То есть какой-то элемент независимости, индивидуальности есть. Поэтому для отношений необходимо и тождество, и отличие. И поэтому в нас есть и тождество с Богом, и отличие от него. То есть обе предпосылки для развития отношений.
Вы удовлетворены таким ответом?
Да, я очень удовлетворен. Это, наверное, самый полный ответ, который я только слышал, потому что как бы, ну, я много раз задавал его, но более глубокого и полного, который бы как бы объединял, ну, разные философии, ту же йогу Вашистку, которую там, ну, не все хотят говорить о ней, честно говоря, я не слышал. То есть очень глубокий и полный ответ, за что я очень благодарен вам.
Отлично. Чудесно. Спасибо и вам за этот вопрос. Продолжается наш прямой эфир. И далее у нас на очереди вопрос, пришедший в письменном виде, довольно любопытный. Он пришел от Алексея. Уважаемый Василий Рюрикович, в своих лекциях в некоторых моментах вы очень подробно и глубоко рассматриваете этимологию слов и словосочетаний. Пожалуйста, поясните. Вопрос связан с этимологией слов «капха», «кама», карма. Везде есть общее «К». Что за этим стоит, любопытствует Алексей. Капха, например, это аюрведический термин, кама – это астрологический или философский термин. Если задуматься, то эти термины в некоторой степени близки друг к другу. Например, люди типа капха более склонны к эмоциям, чувствам, наслаждениям, более томастический ум у них, почему-то решил Алексей, то есть они более склонны к каме. И наоборот, люди, склонные к каме, их тело имеет тенденцию стать капхой. Тоже такой вот вывод сделал Алексей. Хотя антитезой является Юпитер, гуру, тяжелый, грузный, большой. Как это связать в единую картину? И есть ли тут связь вообще?
Я думаю, что это немножко искусственная натяжка, попытка притянуть не совсем связанные между собой вещи. Потому что если вы хотите сказать, что капха, карма как-то связана, это означает, что только люди с конституцией капха создают карму. Это же неправильно. И люди, так сказать, с конституцией вата и пита создают карму. Вот. А если вы хотите сказать, что капха и кама связаны, то я вам скажу, что люди с конституцией пита на самом деле испытывают большую каму, в них больше страсти. Вот. Поэтому я думаю, что это немножко искусственная притяжка. Иначе, если перенести это все, допустим, на русский язык, то надо будет сказать так, что каждый Юра должен быть юристом, или каждого юриста зовут Юра. То есть, ну, это же не совсем так, правильно? Чаще всего это вообще не так. Или, допустим, я вам скажу, что на санскрите Крими – это червь, а Кришна – это всепривлекающий. И хотя корень вроде бы похожий, Кри и Кри – это совершенно разные явления, понимаете? Поэтому я думаю, что нельзя вот так вот немножко, сказать, искусственно притягивать все эти вещи, потому что я вам просто привел примеры явных несоответствий. Вот, К – это просто одна из букв санскритского алфавита Акшара, вот, и она используется в разных словах, значения которых порой прям противоположны. Поэтому в данном случае такой какой-то прямой связи невозможно проследить. Однако для того, чтобы, конечно, глубже эти вещи анализировать, нужно быть знатоком санскрита, коим я, к сожалению, не являюсь. Вот. И уже знатоки санскрита, они могут, наверное, больше рассказать обо всех этих слогах, акшарах, всех их связях и так далее.
Спасибо. Спасибо за пояснение. А нас слушают русскоязычные люди по всему земному шару. И, например, следующий вопрос, следующий звонок, вернее, я знаю, что Сергей, наш слушатель, хотел задать вам свой вопрос, похожий, из Испании. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, можете задавать свой вопрос.
Спасибо, Василий Юрьевич. Хотел задать вам такой вопрос. Он такой более меркантильный. И хотел спросить, значит, мы с женой хотим открыть вегетарианский ресторан, но традиции Испании принимать вино во время обеда. И вот если, значит, исключить вино, убрать вино со столов ресторана, мы потеряем очень много клиентов. И вот как быть в этом случае? Мы сами практикуем сознание Кришны, и, в общем-то, по нашим духовным понятиям и по нашему мировоззрению, конечно же, это абсолютно невозможно ставить вино на стол. Но, тем не менее, как быть с бизнесом? Такой вопрос. Спасибо.
Я понял. Во времена, когда еще Шрила Прабхупада был на земле, однажды он приехал на Фиджи, и там был один из его учеников, индус по имени Васудева, и он был владельцем крупного супермаркета. И в супермаркетах, естественно, продаются разные товары, и полезные, и не очень полезные, в том числе и мясо, и вино. И он спросил Шрилу Прабхупаду, что мне делать, это вот у меня семейный бизнес и так далее. Вот, то есть я продаю какие-то товары, которые вполне нормальные, какие-то товары не очень. Прабхупада сказал, что ну вот, что поделаешь, мы живем в материальном мире, и где-то какие-то, особенно пока человек еще имеет какие-то обязательства перед семьей и так далее, или, скажем, как-то по традиции он это дело все получил. Не всегда так легко и, возможно, это все легко и быстро убрать. Я думаю, что в данном случае вы можете сочетать. То есть вы готовите там просад, вегетарианскую пищу, и это составляет какую-то вот одну часть вашей программы, основную, да? Все-таки люди приходят поесть. Вот. Но если для Испании, скажем, вот это вот вино является неотъемлемой частью трапезы, и вы сами, как сказать, чувствуете, что его отсутствие, оно оттолкнет большую часть аудитории, вы можете сочетать эти вещи. То есть, по меньшей мере, если люди и без того, и без вас будут пить вино, то есть вы их не побуждаете, они делают сами, но по меньшей мере они это вино будут хотя бы закусывать просадом. То есть, если это не стопроцентное благо, то хотя бы, так сказать, процентов на 70. То есть мое предложение лично такое. То есть это не важно, то есть это не вы гонясь за прибылью, так сказать, вот это все делаете. Это просто, ну, может быть, какая-то вынужденная уступка вот местным обстоятельствам. То есть если вы не можете полностью из-за таких местных обстоятельств давать только чистый продукт, потому что сразу уйдет прибыль, и дело станет неприбыльным. Ну, тогда вы должны идти на какой-то компромисс, то есть пускай будет, если они раз и без того и так пьют, хотя бы пускай не закусывают просадом, и то будет благо.
Спасибо, но таким образом будет усугубляться как бы наша карма, да?
Вот понимаете, пока мы находимся в материальном мире, достаточно сложно избежать кармы до тех пор, пока мы не стали чистыми преданными Бога. Вот. То есть здесь уже вопрос, какие компромиссы вы себе можете позволить. То есть получается так, что с одной стороны не очень хорошо то, что вы будете также продавать вино, но с другой стороны вы будете распространять просад. И я думаю, что это милость, то, что вы даете людям. Я думаю, что это перевесит то небольшое зло, которое вы, ну, как сказать, вынуждены, что ли, делать. То есть смотрите сами, это я вам не рекомендую, я вам просто объясняю, какой может быть возможный вариант. То есть это, ну, компромисс. То есть, допустим, я не знаю, Россия тоже пьет немало, так сказать, может быть, даже и больше, чем Испания. Но вот у нас, предположим, в Владивостоке работает кафе «Ганга», и оно, я сказал бы, весьма прибыльно. Не просто прибыльно, а весьма и весьма прибыльно, вот, без всякого вина. Вот, поэтому, вот я не знаю, конечно, всех, может быть, это ваше просто опасение, может быть, на самом деле так и не будет. Может быть, как, какая-то у вас все-таки сформируется группа людей, которые, ну, как-то могут и без вина обходиться, или там какими-то, ну, другими напитками, не алкогольными обходиться. Но если вы на 100% уверены, на 100% уверены, ну, что можно поделать? Это примерно то же самое, что, допустим, человек какой-то, он курит, да, и он выкуривает, не знаю, там, две пачки сигарет в день, там, 40 сигарет, и он не может бросить сразу, да, вы ему предлагаете, ну, ладно, давай, если ты не можешь бросить сразу, давай начни с того, что ты там будешь 39 сигарет выкурить, потом 38, 37, потом 30, потом 20, да, потом 10 и все. То есть, если вы абсолютно точно уверены в том, что без вина, ну, никак вообще ваше дело не пойдет, ну, тогда это ваш риск. То есть получается так, что вы где-то, так сказать, получаете не очень хорошую карму за это вино, само собой, это очевидно, так оно есть. С другой стороны, вы совершаете преданное служение, которое дает вам определенное, так сказать, духовное благо и до определенной степени компенсирует все эти вещи. То есть в материальном мире очень часто людям приходится до поры до времени идти на компромисс. Вот. В какой-то момент они уже становятся духовно более зрелыми, более сильными, и их компромисс уже прекращаются, и они, допустим, от каких-то вещей уже полностью отказываются. Вот. Поэтому выбор за вами, я просто вам объяснил сам принцип, понимаете? Что если вы не можете в чистом виде, ну, какой-то возможен компромисс. Естественно, что будет смешанная карма, конечно, в этом случае.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо и вам, пожалуйста, Сергей, за звонок. И сейчас я хочу сказать спасибо Василию Рюриковичу за весь этот эфир, за то, что вы выделили время для вопросов наших слушателей. Естественно, на все вопросы за один раз ответить невозможно, не хватит никакого времени. Поэтому я лично очень надеюсь, что у нас еще будут продолжаться эфиры с вами, и я думаю, что этим я высказываю не только свое мнение и свои ожидания, а и ожидания наших слушателей. Поэтому ждем, лично с нашей стороны, мы всегда ждем вас в нашем эфире, Василий Рюрикович, и спасибо вам за этот замечательный эфир.
Пожалуйста, я готов, только нужно просто заранее все эти вещи согласовывать, чтобы день был понятен, вот, чтобы никаких других дел не планировалось, и все, я думаю, что это все вполне реально.
Хорошо, спасибо вам, всего доброго, замечательных дней в вашей жизни. До свидания и до скорых встреч.
До свидания, всего доброго.